Брайан перекрестился, прежде чем снять черный пластиковый кожух с монитора бортового навигационного компьютера Боинга 767, опасаясь, что увидит погасший экран. Пристально всмотрелся в него и облегченно выдохнул. «Последняя программа завершена», — высветил экран зеленовато-синими буквами. И ниже. «Новая программа?» «Yes», «No». Брайан напечатал «Yes», потом «Реверс Ап 29», «Лакс», «Логан». Экран на мгновение потемнел, и на нем высветилось «Включить отклонение в реверс программу Ап 29», «Yes», «No». Брайан напечатал «Yes». «Программирую реверс», — сообщил ему экран, а меньше чем через 5 секунд добавил. «Программирование завершено».
«Капитан Энгл».
Брайан обернулся. В дверном проеме кабины пилотов стояла Беттани, бледная, уставшая. «Я сейчас занят, Беттани».
«Почему они не возвращаются?»
«Я не могу знать».
«Я спросила Боба, мистера Дженкинса, не видит ли он какого-нибудь движения в здании аэропорта, и он ответил, что не видит. Может, они все мертвы?»
«Я уверен, что нет. Может, спустишься к нему и постоишь у трапа? Думаю, с мистером Дженкинсом тебе будет спокойнее. А у меня еще есть работа». «По крайней мере, я думаю, что есть», — добавил он про себя.
«Конечно, спущусь. Одной так страшно».
Беттани попыталась улыбнуться.
«Но тогда вы останетесь в одиночестве».
«Обо мне не беспокойся. И можешь не сомневаться. Они скоро вернутся». Девушка ушла, а Брайан повернулся к монитору и напечатал. «Есть ли какие-либо проблемы с этой программой?» Нажал клавишу «Execute». «Никаких проблем. Благодарим вас за то, что вы решили лететь рейсом американской гордости». Боб услышал шаги по трапу, быстро повернулся. По ступеням медленно и осторожно спускалась Беттани, но он все равно чуть не подпрыгнул от неожиданности. Доносящийся с востока звук заметно усилился. То есть его источник приблизился. «Привет, Беттани. Не угостишь сигаретой?» Она предложила ему пачку, взяла одну сама. Оторвала спичку от экспериментальной книжицы Алберта. Спичка легко зажглась с первой попытки.
«От них никаких сведений».
«Смотря что подразумевать под сведениями», — уклончиво ответил Боб. «Вроде бы я слышал крики перед тем, как ты спустилась вниз». На самом деле он слышал не крики, а жуткие вопли, возможно, вызванные дикой болью, но счел возможным опустить подробности. Девушка и так испугана, и потом Боб видел, что она прониклась к Алберту нежными чувствами.
«Я надеюсь, что с Дайной все будет в порядке», — вздохнула Беттани. «Но уверенности у меня нет. Рана тяжелая».
«Ты видела капитана?»
«Он, можно сказать, меня выгнал. Как мне показалось, он программирует компьютер».
Боб Дженкинс кивнул. «Я на это надеюсь». Разговор завял. Оба смотрели на восток. К похрустыванию добавился новый звук, более резкий, пронзительный, механический звук. Боб подумал об автоматической коробке передач, в которую забыли долить масло.
«Звук приближается, не так ли?»
Боб неохотно кивнул. Затянулся, и красный огонек на мгновение вырвал из темноты его усталые, испуганные глаза.
«Что же это такое, мистер Дженкинс?»
Он покачал головой. «Девочка моя, я очень надеюсь, что этого мы никогда не узнаем». Спускаясь по эскалатору, Ник заметил кого-то, согнувшегося чуть ли не пополам, у стены с незвонящими телефонами. Определить, Алберт это или Крейг Туми, не представлялось возможным. Англичанин сунул руку в правый карман джинсов, достал пару четвертаков, сжал правую руку в кулак и вставил четвертаки между пальцами, соорудив некое подобие кастета. И двинулся вниз. Фигура у телефонов выпрямилась при приближении Ника.
«Не наступите на блевотину», — пробормотал Алберт.
Ник вернул четвертаки в карман. От блевотины поднимался острый, резкий запах. На него накладывался не менее сильный запах страха, исходивший от юноши. Эти запахи Ник знал как по Фолклендам, так и по Северной Ирландии. Он обнял выпрямившегося Алберта за плечи. «Где они, Туз? Гафни и Туми, где они?»
«Мистер Туми там».
Он указал на неподвижное тело, распростертое на полу. «Мистер Гафни за дверью с табличкой службы аэропорта. Я думаю, они мертвы. Мистер Туми прятался в той комнате. Когда мы зашли, он притаился за дверью и убил мистера Гафни, потому что тот вошел первым. Если бы первым вошел я, он бы убил меня. Альберт шумно сглотнул слюну. Потом я убил мистера Туми. Пришлось убить. Он бросился на меня, понимаете? Где-то раздобыл нож и бросился на меня. Говорил он тоном, который кто-то мог бы назвать безразличным, но Ник прекрасно понимал, в чем дело. И на лице Альберта он увидел совсем не безразличие, а шок. «Ты сможешь совладать с нервами, Туз?» — мягко спросил Ник.
«Не знаю. Я никогда никого не убивал, и...»
Альберт всхлипнул. «Понятное дело. Ужасно, конечно, но можно пережить. Я знаю, и ты должен это пережить, Туз. Понятия не имею, когда мы сможем уснуть, но для психотерапии времени сейчас точно нет. Звук все громче». Он оставил Альберта, направился к распростертому на полу телу, склонился над ним. Крейг Туми лежал на боку. Одна рука прикрывала лицо. Ник перекатил его на спину и присвистнул. В Туми еще теплилась жизнь, слышалось его тяжелое с присвистом дыхание, но Ник мог поставить последний фунт со своего банковского счета, что жить Туми осталось совсем недолго. Носа как не бывало. Вместо рта зияла кровавая каверна с остатками зубов. Посреди лба красовалась приличных размеров вмятина, свидетельствующая о том, что Альберт несколько изменил конфигурацию черепа Туми.
«И все это он сделал тостером?» — прошептал Ник.
«Иисус и Мария, Том, Дик и Гарри!» И выпрямился.
«Туз, он не умер!»
«Неужели?» —
спросил Альберт, не сходя с места. «Послушай сам, он без сознания, но дышит. Хотя скоро и перестанет», — отметил Ник про себя. «Давай проверим, как там мистер Гафни. Может, ему тоже повезло. А что ты можешь сказать насчет носилок?»
«А?»
— переспросил Альберт, словно Ник обратился к нему на иностранном языке. «Насчет носилок», — терпеливо повторил Ник, когда они двинулись в комнате, отданной службам аэропорта.
«Мы их нашли».
«Правда? Потрясающе». Альберт зашел в комнату первым.
«Одну минуту».
Он присел, пошарил руками по полу, быстро нашел зажигалку Дона. Еще теплую на ощупь. Встал.
«Мистер Гафни, думаю, на столе или около него».
Альберт поднял зажигалку, несколько раз крутанул колесико. С пятой попытки фитиль занялся и горел 3 или 4 секунды. Этого было достаточно. Дон Гафни лежал рядом со столом, на спине, с открытыми глазами. На лице его застыло изумление. Ему совсем не повезло. «Как получилось, что Туми не зарезал и тебя?» — спросил Ник.
«Я знал, что он здесь, еще до того, как он напал на мистера Гафни».
Голос Альберта еще подрагивал, но он уже чувствовал себя увереннее, особенно после того, как увидел, что сталось с бедным мистером Гафни. «Ты его услышал?»
«Нет, я увидел на столе горку бумажных полосок».
«И хорошо, что увидел». Ник положил руку на плечо Альберта. «Ты заслуживаешь того, чтобы жить, дружище. Ты заработал это право, понимаешь?»
«Стараюсь понять».
«Постарайся, старичок, тогда тебе гораздо реже будут сниться кошмары. Можешь мне поверить. Уж я-то знаю, что говорю». Альберт кивнул. «Держи хвост пистолетом, Туз. Как бы то ни было, держи хвост пистолетом, и все окончится как надо».
«Мистер Хопуэлл?»
«Да?»
«Вас не затруднит больше не называть меня так. Я...»
У Альберта перехватило дыхание. Он откашлялся.
«Не нравится мне больше это прозвище».
30 секунд спустя они вышли из темной пещеры, именуемой службами аэропорта. Ник нес носилки. У телефонов автоматов он передал носилки Альберту, который молча их взял. Скатерть лежала на полу в 5 футах от Туми, который все еще дышал. Времени в обрез. Время истекало. Но Ник не мог не посмотреть на орудие убийства. Должен был посмотреть. Он вывернул скатерть, достал тостер. Один из нагревательных элементов застрял в щели, второй выпал на пол. Диск таймера и рычажок, которым опускали ломтики хлеба, отвалились. Один угол тостера прогнулся. На левой стороне появилась глубокая вмятина. «Эта часть поцеловалась с нюхалкой мистера Туми», — подумал Ник. «Потрясающе». Он тряханул тостер, прислушиваясь к звяканью отлетевших деталей. «Тостер». В голосе Ника сквозило восхищение. «У меня есть друзья, Альберт, настоящие профессионалы, которому этому не поверят. Мне самому едва верится. Это же надо. Тостер».
Алберт отвернулся.
«Выбросьте его!» — он осип.
«Не могу на него смотреть!» Ник отбросил тостер, хлопнул юношу по плечу. «Тащи носилки наверх, я тебя догоню!»
«А что вы собираетесь делать?»
«Хочу посмотреть, нет ли в той комнате еще чего полезного!» Алберт всмотрелся в Ника, но в темноте не мог разглядеть выражение его лица.
«Я вам не верю».
«Не хочешь — не верь». Голос Ника звучал до странного мягко. «Иди, Туз, я хочу сказать, Алберт, я тебя догоню. И не оглядывайся». Алберт еще мгновение сверлил его взглядом, а потом начал подниматься по эскалатору с опущенной головой. Он ни разу не оглянулся. Ник подождал, пока юноша растворится в темноте. Потом вернулся к Рейгу Туми, присел на корточки. Туми еще не пришел в себя, но дыхание его стало более регулярным. Ник даже предположил, что одна или две недели квалифицированного лечения в больнице могли бы поставить Туми на ноги. Во всяком случае, он уже доказал, что голова у него необычайно крепкая. «Жаль, что мозги в ней оказались такими мягкими», — подумал Ник. Он потянулся к Туми, намереваясь одной рукой закрыть рот, а другой — нос. Минута-полторы, и они больше не будут нервничать из-за Туми. Другие могли бы прийти в ужас, расценив это деяние как хладнокровное убийство, но Ник видел в этом гарантии безопасности. Ничего больше. Один раз они поверили, что Туми без сознания, и мистер Гафни заплатил за это своей жизнью, а Дайна оказалась на грани смерти. Какой смысл вновь наступать на те же грабли? И вот еще о чем думал Ник. Если оставить Туми в живых, какая ему будет уготована судьба? Одиночество в мертвом мире? Возможность дышать стерильным воздухом под недвижимыми облаками? Шанс встретиться с тем, что надвигалось с востока? А что могло надвигаться с таким звуком? Возможно, армия гигантских муравьев? Нет, зачем ему такая судьба? Тем более, что смерть будет безболезненной. Такой легкой смерти этот мерзавец и не заслужил, пробурчал Ник, но руки его застыли над лицом Туми. Ему вспомнилась маленькая девочка, уставившаяся на него темными незрячими глазами.
«Не убивайте его!»
Не просьба, скорее приказ. Она исчерпала свои последние резервы, чтобы отдать ему этот приказ.
«Все, что я знаю, он нам понадобится».
«Почему слепой ребенок так защищает его?» Ник еще немного посидел, вглядываясь в изуродованное лицо Крейга Туми. И тут его позвал Руди Уэрвик. «Мистер Хопуэлл! Ник, вы идете?» «Уже бегу!» — обернувшись, крикнул он. Вновь потянулся к Туми и вновь остановился на полпути, вспомнив глаза девочки.
«Он нам понадобится».
Ник встал, так и не прикоснувшись к Рейгу Туми.
«Бегу!»
— повторил он и взлетел по эскалатору.